Она говорила: прочное успокоение возможно только в том случае, если народ сам решит свою судьбу. Министерство не соглашалось. Виктор Лорена говорил королеве Артруде, что теперь главная задача власти только в том, чтобы усмирить восстание. Королева Артруда не имела возможности настаивать на своем. Вызвать в смутное время министерский кризис она не решалась. Да и никто в этом парламенте не взял бы на себя поручение составить министерство, которое могло бы созвать учредительное собрание. Но в разговорах с Виктором Лорена королева Артруда очень часто возвращалась к этой мысли, и потому первый министр стал, наконец, опасаться, как бы королева не назначила внепарламентский кабинет из людей непартийных, которые согласились бы слепо исполнять ее повеление. Виктор Лорена сказал однажды, принимая начальника тайной полиции: «Королева Артруда слишком уверена в том, что простой народ ее любит, и что он всегда будет стоять за нее. Дай бог, чтобы она не ошиблась в своей уверенности». Намек был понят. Тайная полиция была отлично выдрессирована и знала свое дело превосходно. Было наскоро устроено бутафорское покушение на королеву Артруду. Казенный провокатор нашел дурака, 17-летнего мальчишку фабричного рабочего, и внушил ему, что полезно совершить манифестацию против монархии. Однажды вечером на открытии благотворительного базара в пользу осиротелых солдатских семейств ждали королеву Артруду. Дом городской ратуши был ярко иллюминирован и украшен национальными флагами. На улице толпились любопытные, и мальчишки шныряли и возились в толпе. Когда у подъезда ратуши остановилась коляска королевы Артруды, молодой человек в черной блузе, протолкавшись через толпу, выкрикивая какие-то мятежные слова, выхватил из кармана маленький плоский револьвер, которым снабдил его провокатор, и выстрелил, целясь между лицом королевы Артруды и спиною кучера. Произошло смятение. На стрелявшего набросились, как водится, и стали его бить. Но дюжие полицейские и жандармы окружили его и отвезли в тюрьму. Чтобы он не проговорился, в ту же ночь в тюрьме он был задушен, по официальной версии повесился. Произведено было множество арестов, и заварилось дело о небывалом покушении на королеву Артруду. Центральный комитет Союза революционных партий заявил, что покушение на убийство королевы Артруды не входило в их планы. Многие открыто обвиняли министерство в провокации. Министерство же воспользовалось этим покушением и боязнью инсургентов, чтобы объявить столицу в осадном положении. Обвиняемых в заговоре против жизни царствующей королевы предали военному суду. Военный суд постановил приговор, которого от него ждали. Но королева Артруда даровала жизнь приговоренным к смертной казни. Королеву Артруду покушение не испугало, едва только развлекло. Она не верила в его серьезность. А если бы и убили, разве теперь смерть была бы ей страшна? Изменчивый принц Танкрет, влюбившись в графиню Имогену Меладу, охладел Кальдонсе Жорис и бросил ее. Только прислал ей сколько-то денег, достаточно, чтобы это считалось хорошим приданным для деревенской невесты. Бедная Альдонса вообразила, что ее милые не посещают ее потому, что ушел к восставшим. Она слышала, что русские любят сражаться за чужие интересы. О милом же своем думала она, что он, кажется, русский, из далекой северной холодной страны, где люди богаты, глупы, жестоки и великодушны. Альдонса бросила свою школу и пробралась на остров Кабреру. Там она служила в революционном войске сестрою милосердия, как и многие другие народные учительницы. Альдонса все порывалась попасть на передовые позиции, найти бы своего милого. Она думала, что он отважный, конечно, всегда там, где всего опаснее. Устроить это, конечно, было нетрудно. Ее послали, куда она хотела. В одной стачке, неудачной для восставших, Альдонсу захватили солдаты принца Танкреда. Был вечер. По дороге близ главной квартиры принца Танкреда вели Альдонсу. Руки ее были зачем-то связаны, и бедное платье изорвано. Солдаты были угрюмы и молчаливы. Жесткие камни пыльной дороги и зной догорающего дня томили Альдонсу. По дороге, поднимая столбы серо-багровой пыли, мчалось навстречу конвою несколько всадников в пестрых красивых мундирах. Солдаты взяли ружья на караул. Альдонса подняла глаза. Ее милый в блестящей одежде, в каске с зелеными перьями, мчался мимо. Альдонса вскрикнула: «Мой милый, спаси меня!» И бросилась было к нему. Но быстро промчались мимо кони, и не взглянул на Альдонсу ее милый. Солдат грубо схватил Альдонсу за плечо. — Что ты кричишь? — злобно сказал он Альдонсе. — Принц Танкред не помилует бунтовщицу. Видишь, он и смотреть на тебя не хочет. — Принц Танкред! — с ужасом повторила Альдонса. В тот же вечер ее привели в дом, где сидели за длинным столом три офицера, военно-полевой суд. Альдонса почти ничего не говорила, да и офицерам неинтересно было тянуть допрос. Утром рано Альдонсу повесили. Торжество восставших было недолгое. Скоро между их вождями начались раздоры, и это пагубно отражалось на ходе восстания. Были раздоры из-за тактики. Было личное соперничество вождей. Даже из-за программы дальнейших действий ожесточенно спорили. Филиппо Мечо был слишком популярен, и это во многих честолюбцах возбуждало ревнивую зависть. Опасались его диктатуры и всеми способами старались ограничить его права главнокомандующего народным войском. Военные действия пошли бестолково. Начальники революционных отрядов получали противоречивые приказания. То от главнокомандующего Филиппа Мечо, то от военного совета, то от главного штаба. Это их сбивало, конечно, и они не знали, кого же слушаться. Начали замечать, что движение отрядов и намерения инсургентов становятся раньше времени известными в штабе принца Танкреда. Нападения, которые инсургенты хотели произвести внезапно, встречали отпор как раз там, где накануне еще разведчики не находили правительственных войск. Стало очевидно, что в лагере инсургентов были изменники. Подозревали, что тайные агенты министерства занимают даже высокие посты в штабе, но уличить не удавалось никого. Все всех стали подозревать, и от этого дела пошли еще хуже. Наконец выяснилось, что и в стране революция не имеет достаточной поддержки, что восстание начато раньше времени. Пролетариат оказался слабым, разрозненным, плохо соорганизовавшимся. С каждым днем увеличивалось в стране число желтых синдикатов из хозяев и рабочих штрейкбрехеров. Глава 56. Правительственные войска сосредоточились, наконец, вблизи главного республиканского лагеря. Солдатам было разъяснено, что перед ними коварный внутренний враг, который дерзко посягает на целостность государства и желает заменить законную власть властью беззаконного произвола. Этот враг убивает верных слуг правительства. Он припас ружья и пушки против верных, храбрых солдат. Из-за этого внутреннего врага солдатам приходится нести труды и подвергаться опасностям военного положения. Эти внушения озлобляли против инсургентов значительную часть солдатской молодежи. Но все-таки несколько десятков солдат дезертировали в горы к восставшим. Были и еще солдаты, готовые при удобном случае перейти на сторону революции. При их содействии лагеря правительственных войск почти каждый день обильно снабжались мятежными воззваниями. На многих впечатлительных юношей, особенно из тех, которые были пограмотнее, действовали слова прокламаций. Главный штаб, заметив это брожение умов, решил поскорее дать битву мятежникам. И вот однажды рано утром, когда из-за гор встало солнце и зажгло в недосягаемых высях лазури оранжево-золотой дым, началась решительная битва. Вожди инсургентов до последнего часа все еще надеялись на то, что распропагандированная часть войска перейдет на их сторону. Но день битвы не оправдывал этих надежд. Дисциплина оказалась сильнее убеждений. И с самого же начала для опытного глаза было видно, что перевес на стороне армии принца Танкреда. Правительственное войско охватило с трех сторон лагерь революционеров, опиравшийся на труднопроходимый горный хребет. Открыли сильный артиллерийский огонь по всем позициям инсургентов. Сильный, но малодействительный. Снаряды плохо попадали, а попадавшие в цель плохо поражали, потому что многие не разрывались. Войска были плохо обучены, командиры были неопытны и неискусны. А материальная часть очень исправна была только на бумаге. Наконец, принц Танкред послал солдат в атаку, прямо в лоб. Солдатики полезли по склонам и уступам гор, и многие были убиты меткими выстрелами таящегося в скалах противника. Наконец, сошлись вплотную. Обе стороны сражались в рукопашную, одинаково храбро и одинаково нелепо. Танкред бесцельно горцовал на своем вороном коне по дорогам около своего штаба, выслушивал донесения офицеров, посланных с поля битвы, и сумевших добраться до августейшего главнокомандующего, и отдавал уверенным и повелительным тоном приказания, случайно дельные и случайно нелепые. Некоторые из этих приказаний передавались по назначению. Их исполняли кое-как или вовсе не исполняли, и то и другое совсем случайно. Когда принц Танкред приближался к тем местам, где порою ложились, взметая дымную пыль, снаряды неприятельских пушек, кто-нибудь из приближенных говорил ему: «Ваше высочество, вы должны беречь вашу драгоценную для государства жизнь». Принц Танкред притворялся огорченным, удалялся быструю рысью от опасных мест и говорил: «Делать нечего, предоставим славу подвигов иным, счастливейшим». Ему отвечали: «Вашему высочеству принадлежит слава победы над врагами Отечества». Опять та же цыганка встретилась утром Танкреду. Под горную сосною стояла она, глаза ее дико блестели, худощавые щеки были смугло ярки, и ветер веял складки красной юбки у ее бронзово-темных стройных ног. Увидев Танкреда, она засмеялась громко и сказала: «Кого хочешь, того и победишь». Танкред бросил ей несколько золотых монет. Они легли в пыль, а цыганка убежала. К концу дня революционное войско было разбито. Немногие уцелевшие бежали в горы. Правительственные войска заняли позицию, усеянную трупами отважных. Тем и кончилась революция. Парламент вотировал благодарность принцу Танкреду за спасение Отечества. Он возвратился в Пальму с великим и шумным торжеством. Все население столицы вышло к нему навстречу. Только не было королевы Артруды. Затем начались беспощадные репрессии. Трусливый буржуа жестоко мстил врагам за минуты своей слабости. Военные суды действовали быстро и безжалостно. Не прошло и недели, как число повешенных и расстрелянных насчитывалось многими сотнями. На жителей восставших местностей наложены были тяжелые контрибуции. Несколько деревень было сожжено. Самоуправление коммун заменилось военно-административным управлением. Филиппо Мечо скрылся в горах. Это омрачало радость принца Танкреда. «Его необходимо взять живого или мертвого», — настаивал он. Как в эти темные дни ненавидела Афра принца Танкреда! Как больно разрывалось ее сердце между любовью к Филиппу Мечо, которого ищут, чтобы осудить и убить, и любовью к королеве Артруде, которая томилась здесь, бессильная узница власти. Королева Артруда спросила ее однажды: «Афра, ты знаешь, где скрывается доктор Филиппа Мечо?» «Знаю», — сказала Афра. С грустной нежностью сказала ей Артруда: «Передай ему, что если его возьмут и приговорят, ну, все равно, к чему бы ни приговорили, я намерена его помиловать. Моей бедной власти достаточно будет для этого. Ты сможешь передать ему это?» «Смогу», — отвечала Афра. Хотела благодарить и даже не могла. Только заплакала молча. И, лаская, утешала ее Артруда. Проходили дни и недели. Филиппо Мечо был еще неведомо где. Остров Кабреру наводнили войсками. Все берега острова стереглись тщательно, но все-таки не были уверены в том, что Филиппо Мечо не сумеет бежать за границу. И вот, наконец, назначили за его поимку премию — 20 000 лир тому, кто доставит его живого. Как всегда в таких случаях нашелся предатель. Он проник Филиппу Мечо под видом друга и потом открыл его убежище врагам. Ночью дом в узкой высокой долине меж гор, где скрывался Филиппо Мечо, был окружен солдатами. Было тихо и темно. Горные низкорослые пальмы молчали и слушали. В теплом, влажном воздухе рождались какие-то смутные шорохи. Кто-то спал в этом доме. Кто-то стерег чей-то покой, дремля на пороге за входной дверью. Солдаты прятались за стволами деревьев, за кустами. Предатель шепнул командиру роты: «Вот окно той комнаты, где сегодня спит Филиппо Мечо». Капитан, пожилой человек с желтым нервным лицом, с громадными черными усами, сердито проворчал: «Какое мне дело до этого окна? Кончайте ваше дело, дон Рамиро, если вы хотите его кончать!» Предатель молча пожал плечами. Он подошел к окну, прижался к стене и постучался в стекло окна. Потом он легкую тенью скользнул к двери. Приоткрылась узкая щель. Сказан пароль, и предатель в доме. «Плохие вести!» — шептал в доме предатель Филиппу Мечо. «Отряд войск идет сюда. Кто-то выдал. Надо бежать». «Куда?» — спросил Филиппо Мечо. «Я проведу вас в безопасное место», — шептал предатель. «Хорошо, идем», — сказал Мечо. Вышли из дома. Было темно и страшно. Чудилась чья-то злая, чужая близость. Шорохи возникали и гасли, и чуждые природе вмешивались в ночной влажный воздух тусклые запахи. «Здесь кто-то есть?» — тихо спросил Филиппо Мечо. Предатель исчез куда-то. Блеснул на траве узкую полоску свет потайного фонаря. Чужой насмешливый голос произнес: «Доктор Филиппо Мечо, вы арестованы!» Филиппо Мечо схватился за револьвер и выстрелил, не целясь. Какие-то темные фигуры замаячили вокруг. Быстрая схватка, возня на месте. Острая боль в левой руке, точно от удара кинжалом. Чей-то сильный удар выбил из рук Филиппо Мечо револьвер. «Сопротивление бесполезно», — тихо сказал тот же насмешливый голос. Яркий свет факелов наполнил площадку перед домом. «Вы ранены?» — спросил капитан. Кровь текла узкую струею по левому рукаву черного сюртука Филиппо Мечо. Он взглянул на свою левую руку, улыбнулся и сказал спокойно: «Вы находите, капитан, что дальнейшее сопротивление бесполезно? Я с вами совершенно согласен. Позвольте мне поздравить вас и ваших доблестных товарищей с успехом этого ночного дела». Капитан досадливо отвернулся. Солдаты хмуро молчали. Кто-то молодой сказал в стороне: «Солдаты делают, что им велят. Долг службы. Мы не рассуждаем, а повинуемся». «Мы присягали королеве и конституции», — сурово сказал капитан. Военный врач быстро и ловко перевязал рану Филиппа Мечо. Рана оказалась неопасную. Филиппа Мечо отправили в Пальму. Таково было решительно выраженное желание королевы. Принц Танкред хотел бы судить его на месте и повесить немедля. Но Виктор Лорена не хотел давать принцу Танкреду слишком многого и склонился пред волею королевы Артруды. Как и всегда, впрочем, королева Артруда умела быть конституционной государынью и свое личное влияние употребляла редко и осторожно, и всегда успешно. На пути Филиппа Мечо в Пальму не раз собирались толпы. Слышались сочувственные возгласы. Конвойные солдаты угрюмо и сдержанно молчали. Глупые солдаты! Они не очень-то гордились своей победою. Филиппа Мечо посадили, как водится, в тюрьму за крепкие затворы. С ним обращались хорошо и старались поместить его в наилучшие условия, но все-таки у него в каземате было скверно. Затхлою сыростью веяло от стен. Узкое окно за решеткой высоко у потолка пропускало мало света. Где-то мышь скреблась. Капля за каплею падала в углу сырого потолка. За дверью надоедливо гулко звучали тяжелые шаги часового. И с противным ржавым скрипом изредка открывалась железом окованная дверь. Кто-то пытался перестукиваться через стену, но Филиппо Мечо думал, что это казенный шпион, и ничего не ответил. Долго и настойчиво стучался назойливый сосед и, наконец, затих. Филиппо Мечо сидел, погруженный в свои думы. Не очень верил он в преданное ему еще на воле Лансеолем, мальчишку-контрабандистом, обещание королевы, но не боялся и смерти. Тягостно было думать о крушении дела, о гибели многих товарищей. Приходил к Филиппу Мечо следователь, хитрый злой старик. Старался лукавыми вопросами и лживыми сообщениями об уже сделанных признаниях выведать что-нибудь о сообщниках, еще не обнаруженных. Филиппу Мечо был с ним очень вежлив, но не говорил ни о ком. «Могу рассказать только о себе», — не раз решительно заявлял он. «Каждый пусть говорит за себя». Пускали к нему только трех лиц, кроме следователя. Прежде всех пустили врача, который лечил его рану, потом Афру. Милы были ему беседы с нею и утешительны. Ведь и сильные люди нуждаются в утешении, как маленькие и слабые. Потом стали допускать и адвоката. Предварительное следствие длилось недолго. Недолг был и суд, военный. Председатель суда, седой суровый генерал с наружностью замаринованного Дон Кихота, вел допрос слишком по-военному, обрывал бесцеремонно и свидетелей, и адвокатов, и словно торопился куда-то. Его усердной солдатской душе казалось, что дело уже предрешено, и много разговаривать не к чему. Во время допроса свидетелей Филиппу Мечо сказал несколько презрительных слов о предателе. «Это к делу не относится», — резко прервал его председатель. Филиппу Мечо был холодно вежлив судьями и очень спокоен. «Храбрый человек», — сказал про него в совещательной комнате председатель. Без долгих дум суд совещался 7 минут. Филиппу Мечо был приговорен к смертной казни через расстреляние. Но суд постановил просить королеву о смягчении участи осужденного и о замене казни пожизненным заключением в крепости. Филиппо Мечо рассеянно слушал монотонное чтение приговора и улыбался. Пока еще не было известно, что ответит королева Артруда на ходатайство суда, и эти немногие часы были наполнены страстной борьбою из-за судьбы Филиппа Мечо. Принц Танкред, ликовавший при известии о поимке Филиппа Мечо, был возмущен просьбой суда о помиловании его. «Нет, этого не будет!» — гневно восклицал он. «Министерство не должно допустить такого безумного поступка!» Чтобы уничтожить впечатление этого неуместного, по мнению принца Танкреда, ходатайства, он требовал кассации приговора и передачи дела в другой состав суда, более надежный. «Генерала же, председательствовавшего в суде, — говорил принц Танкред, — необходимо немедленно уволить в отставку». Принц Танкред долго разговаривал об этом с Виктором Лорена. Убеждал его требовать от королевы во имя высших интересов Отечества и во имя блага народного, чтобы она отклонила ходатайство суда. Первый министр отвечал неопределенно. Принц Танкред стал сердиться и угрожать, намекая на близость переворота. Но Виктор Лорена не смутился. Он не верил в успех придворного заговора. «Помилование — прерогатива короны», — спокойно ответил он принцу. Королева выслушает совет министра, но что бы затем ни было, примет ли ее величество этот совет, отвергнет ли его, во всяком случае министерство поступит неправильно, если уйдет в отставку из-за вопроса о личной судьбе одного из осужденных судом. Принц Танкред досадливо и нетерпеливо говорил: «Неужели вы не сумеете внушить королеве, что помилование этого разбойника только поощрит анархистов к покушениям? Несомненно, что это помилование подвергнет опасности ее собственную жизнь. Еще не забыто покушение на нее. Только твердость правительства спасет от повторения таких злодейств». Виктор Лорена тонко улыбнулся, сказал: «Наша всемилостивейшая государыня наследовала доблестный дух своих предков. Опасности, грозящие ее жизни, не остановят ее от исполнения того, что она сочтет своим долгом. Я надеюсь, что Бог оградит королеву от второго покушения на ее драгоценную жизнь. Благородный характер государыни побуждает ее верить заявлениям революционных партий, что преступник послан не ими. Я даже боюсь, что государыня таит в себе такие мысли об этом деле, которые ей слишком горько было бы поверить кому-нибудь. Проницательность и мудрость королевы не избавляют ее иногда от ошибок суждения». Друзья принца Танкреда интриговали всячески против помилования Филиппа Мечо, но их бессильные попытки запугать королеву Артруду только презрение рождали в душе ее. А буржуазия требовала помилования Филиппа Мечо, чтобы не обострять положение. Побежденный он казался нестрашным. Виктор Лорена принес королеве Артруде приговор военного суда. Она вопросительно посмотрела на министра. Он молчал. Она решительно надписала на приговоре: «Дарую полное помилование доктору Филиппу Мечо. Артруда». Также молча Виктор Лорена взял из рук королевы Артруды этот столь обыкновенный с виду лист бумаги, скрепил его своей подписью и положил его на боковой столик, куда откладывались бумаги после доклада их королеве. Когда Виктор Лорена встал, чтобы откланяться королеве Артруде, она сказала ему: «Дорогой господин Лорена, я хочу увидеть доктора Филиппа Мечо и поговорить с ним. Мне кажется, что я могу услышать от него много интересного. Надеюсь, вы не будете возражать». Виктор Лорена сказал: «Простите, ваше величество, я боюсь, что свидание королевы с только что помилованным государственным преступником произведет на общество недолжное впечатление». Королева Артруда решительно сказала: «Я непременно хочу его видеть. Если вы боитесь недолжного впечатления, то мы устроим это в тайне». «Да, государыня, если вам так будет угодно», — сказал Виктор Лорена. «В этом случае вашему величеству особенно удобно будет обойтись даже и без содействия господина Карла Реймерса, так что беседа, которую вам угодно будет осчастливить доктора Филиппа Мечо, будет иметь исключительно частный характер. Госпожи Афра Манигетти невеста доктора Филиппа Мечо. Она может, конечно, передать господину Мечо частное приглашение, вашего величества. — Я так и сделаю, — сказала королева Артруда. В тот же день Афра передала Филиппу Мечо, что королева Артруда хочет видеть его, что королеве интересно побеседовать с ним, и что королева будет рада, если он найдет время для совершенно частной беседы с нею. Содержание же этой беседы, каково бы оно ни было, не должно подлежать оглашению. Филиппо Мечо внимательно выслушал Афру. Это приглашение его не удивило. Он был достаточно опытный политик для того, чтобы уже ничему не удивляться и всем по возможности пользоваться. Но он задумался, нахмурился. В уме складывались доводы «за» и «против». А чувство гордого пролетария настойчиво говорило: «Не надо, не ходи, будь непримирим». Афра спросила его: «О чем же вы думаете, милый Филиппо? Ведь это свидание вас ни к чему не может обязать». Филиппо Мечо улыбнулся и сказал: «Я стараюсь понять, зачем это понадобилось королеве Артруде?» «Да ей надо видеть вас, милый Филиппо», — тихо сказала Афра. «А мне это не надо», — сказал Филиппо Мечо. «О чем я буду говорить с главою враждебной нам власти? Пользы это не принесет, а на партию произведет дурное впечатление». Афра возразила: «Партии нет дела до ваших частных встреч. И можете ли вы вперед сказать, что не извлечете никакой пользы из этого свидания?» «Правда, Афра, не могу», — сказал Филиппо Мечо. «Положим, это аргумент довольно слабый, но я подумаю. Я вижу, что вам это будет приятно. И я рад буду сделать вам приятно, если это в моих силах и не против интересов моего дела». Филиппо Мечо раздумывал недолго. Он ничего не сказал своим друзьям, взял решение на свою ответственность. На другой же день Афра получил от него ответ. Филиппо Мечо выразил согласие явиться королеве, когда ей это будет угодно. Глава 57. День, назначенный для свидания доктора Филиппо Мечо с королевою Артрудою, был ярко-багряным. Вулкан на Драгонере дымился сильно в этот день, и дым его виден был издалека. Небо смешало глубокую лазурь с оранжевую пламенностью и казалось ликующим ярко и злорадно. Шумные волны пламенея плескались на яркую желтизну прибрежных скал. Образ светозарного весь день носился перед очарованными зловещей красотою природы глазами королевы Артруды. Взойдя на башню королевского замка, она открыла грудь светозарному и молила его о пламенной, прекрасной смерти. Потом в подземный сошла Артруда чертог Араминты, и, погрузив обнаженные ноги во тьму и холод вод подземного грота, молила духа гор о смерти огненной и прекрасной. Мысли и мечты о смерти весь день владели душою королевы Артруды. Теперь, после измены принца Танкреда, уже не боялась Артруда смерти. В иные минуты даже радостна была Артруде мечта о смерти. В подземных чертогах Араминты Артруда казалась сама себе бестелесную тенью, блуждающую в мертвом царстве. И с вершины своей одинокой башни она смотрела на мир, как на мир чужой и далекий. Афра провела Филиппа Мечо через свою квартиру во дворце в сад королевского замка. Они прошли над высоким берегом моря, где мглистая голубовато-желтая легко золотилась широкая даль, и спустились в прохладу строгих прямых аллей. Афра спросила: «Вам нравится здесь, в этом саду, Филиппо?» Филиппо Мечо прямо и даже резко ответил, словно он готов был к этому вопросу. — Нет, Афра, совсем не нравится. — Почему? — спросила Афра. Ее удивил этот неожиданный ответ. Филиппо Мечо отличался всегда изысканным тонким вкусом, любил природу, любил искусство и понимал его. Афра смотрела на Филиппо Мечо с ожиданием. Он улыбнулся и сказал: «Будем благодарны природе и людям. Солнце здесь, как везде, прекрасно, недоступно и справедливо, и как везде цветы благоухают. Это все хорошо. Только это. И все же не нравится мне здесь, хотя здесь и солнце, и цветы, и на тонкий песок аллеи ложатся легкие следы милых ног моей Афры». Афра опять спросила: «Почему же вам здесь не нравится, милый Филиппо?» Филиппо Мечо отвечал: «Потому что в этом саду не орут и не возятся толпы уличных сорванцов. Слишком скучно здесь, милая Афра, слишком тихо для городского сада, где нет детей этих милых, вечно беспокойных, забавно злых зверенышей и чертенят. Там плохо. Скупое эгоистичное довольство греется там, замкнувшись от света. Жестокие зубы его всегда готовы растерзать дерзкого нарушителя его несправедливого одинокого покоя». Афра тихо покачала головою и сказала: «Вы эстетику хотите подчинить соображениям моральной природы. А разве эстетика должна подчиняться этике? Между этими двумя сестрицами большая дружба», — сказал Филиппо Мечо. «Кто обижает одну, тот заставляет плакать и другую. Интимного искусства в наши дни нет и быть не может, как не должно быть и закулисной тайной политики». Афра сказала: «Высокое искусство — искусство для немногих». Филиппо Мечо возразил: «Нам-то что до этих немногих? Пусть они услаждаются тепличным искусством, мы идем с толпою. А самосознание толпы растет. Толпа перестает быть чернью и превращается в народ. Вот потому искусство и должно быть всенародным, как всенародною должна быть политика. Народ хочет быть не только господином в политике, но и покровителем искусств». «Хочет, но может ли?» — спросила Афра. Филиппо Мечо уверенно возразил: «Сможет. Кто хочет, тот и может. А самолюбивые жрецы искусства должны знать, что искусство, которое не хочет быть всенародным, вырождается. И этот сад почти совсем хорош, но чего ему недостает? Веселой толпы. И чтобы подвыпивший в праздник рабочий сел под эту гордую пальмою, обнимая свою краснощекую невесту, и чтобы городские мальчишки и девчонки вместе со своими самострелами, аэропланами, куклами и мячиками внесли сюда немножко беспорядка и много новой, вольной, своеобразной красоты. Впрочем, я готов говорить на эту тему без конца, особенно с вами, Афра, а может быть, королева уже нас ждет». «Королеве Артруде понравилось бы то, что вы теперь говорите», — сказала Афра. Филиппо Мечо невесело сказал: «Что ж, знатным господам иногда нравятся плебейские вольные речи. Это кажется им пикантно». Афра улыбнулась, сказала: «Я скажу королеве, что вы здесь», и ушла. Филиппо Мечо остался один в павильоне, где был розовый полумрак, молчание таилось и прохлада. Нежно дрожало в воздухе что-то, словно пел в вышине невидимки хор эфирными голосами. Где-то близко лепетала влажная, брызгая струя фонтана. Небо сквозь высокие окна мерцало оранжевым сводом, бросая золотистые блики на голубую зелень деревьев сада и на голубые кисти агератумов. Филиппо Мечо задумался и не услышал легкого на песке аллеи шелеста шагов королевы Артруды и Афры. Они вошли в павильон обе, тихие, и глубокий золотой голос Афры назвал негромко его имя. Филиппо Мечо встал. Афра представила его королеве и ушла. Королева Артруда и Филиппо Мечо остались одни. Привычным движением тонкой руки королева Артруда указала Филиппу Мечо легкий белый стул у окна и сама села недалеко. Было легкое замешательство. Ни Артруда, ни Филиппо Мечо не нашли сразу, что сказать, и молча смотрели друг на друга. Наконец королева Артруда сказала: «Я хотела вас видеть, господин Мечо, или, вернее, слышать». Филиппо Мечо молча поклонился. Королева Артруда продолжала: «Я бы хотела услышать от вас, господин Мечо, что побуждает вас действовать так непримиримо и так враждебно относиться к современному строю. Я надеюсь, что вы будете со мной совершенно откровенны». Филиппо Мечо сказал с обычной своей уверенностью: «Мне легко будет оправдать надежду вашего величества. Я никогда не говорю иначе, как откровенно». Королева Артруда улыбнулась и сказала: «Я вас слушаю, господин Мечо. Если вы будете говорить мне так же откровенно, как вы говорите вашим обычным, восторженным слушательницам, то и я, как и любая из них, также внимательно выслушаю вас, хотя, может быть, и не решусь аплодировать». Филиппо Мечо говорил долго. Сегодня он был особенно красноречив. Но хотя он и старался здесь отрешиться от приемов митингового оратора, это ему плохо удавалось. И его пафос казался иногда излишним в этих красивых стенах, расписанных легкими фресками, перед этой спокойно внимательную женщиной, привыкшую к бесстрастному обсуждению государственных вопросов. Наконец Филиппо Мечо замолчал. Королева Артруда задумалась. Спросила: «Вы хотите республики?» Филиппо Мечо спокойно отвечал: «Да, государыня». Королева Артруда спросила: «Разве для народа не все равно, какая форма правления в государстве?» И также спокойно ответил Филиппо Мечо: «Не совсем все равно».